«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
19.05 в Москве. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Картина дня». Подводим итоги этих суток. Расскажем вам, какими они, собственно, выдались. Безусловно, не без вашей помощи. Как и прежде, номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Также работает смс-портал 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом 2420 РКП. Ваше мнение по поводу того, что вы слышите в нашем эфире, по поводу новостей, которые мы обсуждаем, главных событий этих суток, все это вы можете высказать вот двумя мною обозначенными только что способами. Меня зовут Антон Арасланов, и первый час «Картины дня» вместе со мной в студии проведет Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Алексей Юрьевич, вечер добрый.
Добрый вечер.
И мы сразу переходим к новости, которую мы поставили на первое место. Пожалуйста.
Первое место.
Итак, первые данные черных ящиков, разбившегося во Внуково самолета. Следствие не нашло ошибок в действиях пилотов. Это самые, что называется, первоначальные данные, из которых очень сложно делать какие бы то ни было выводы, но тем не менее информация вокруг трагедии, произошедшей с французским «Фалькон», в котором находился глава концерна, французского концерна «Тоталь», это нефтегазовая компания, Кристоф де Маржери, уже обрастает большим количеством и версий, и предположений, и даже конспирологические версии появляются, но тем не менее, эта тема не оставляет уже несколько дней, что называется, нас, и мне очень хочется спросить вас, Алексей Юрьевич, вот по этим первым данным, вот по этому только самому началу расследования, по началу действия МАК, вот по этим первым данным, которые мы слышим по результатам, значит, с черных ящиков, что следствие не видит ошибок в действии пилотов, что можно говорить об этой трагедии, какой версии вы лично больше склоняетесь? Понятно, что наверняка мы всего, ну, вот прям со 100% гарантией мы не знаем.
Ну, прежде всего, у нас есть основания утверждать, что те, кто ведет расследование, заинтересованы в создании максимально объективной картины того, что произошло. И об этом прежде всего свидетельствует такой важный факт, как оперативное приглашение представителей Франции для того, чтобы они оказали техническую помощь в проведении этого расследования. Но поскольку разговоры между пилотами велись, естественно, на французском языке, то здесь необходима помощь французов. Вот. Сами французы не склонны трактовать свою роль расширительно и склонны были по своим заявлениям действительно ограничиваться той технической помощью, которую запросила российская сторона. Это первое. Второе. Ну, как вы сами уже сказали, какие-либо выводы делать преждевременно, но в общем, многое говорит о том, что причиной трагедии, причиной, которую надлежит еще установить, но предварительно, причиной трагедии стали порядки в аэропорту, если так, в широком смысле.
Собственно, поэтому руководство и поплатилось за это. Еще есть пара, значит, моментов, которые необходимо отметить касательно первых результатов, первых данных с черных ящиков разбившегося «Фалькона». Значит, смотрите, во-первых, эксперты, которые расследуют эту катастрофу, уверены, что избежать столкновения со снегоуборочной машиной летчики никак не могли, не было у них такого шанса. Собственно, это и подтверждали эксперты, которые были в наших эфирах, авиаэксперты, я имею в виду. Значит, анализ информации из черных ящиков показал, что экипаж действовал по инструкции. В общем, я уже говорил о том, что никаких ошибок в их действиях не обнаружено. Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что они не увидели на взлетно-посадочной полосе снегоуборочную машину и, соответственно, не имели возможности сманеврировать таким образом, чтобы избежать этого столкновения. Но мы уже упоминали, что Международный авиационный комитет приступил к работе, приступил к расследованию этого инцидента, этой трагедии, безусловно, поскольку 4 человека погибли. И мы имеем сейчас возможность услышать, что говорит Алексей Морозов, председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий Международного авиационного комитета. Внимание!
При выдаче диспетчером разрешения на взлет воздушного судна полоса была свободна. Экипаж подтвердил разрешение на взлет. Через примерно 10 секунд после подтверждения экипажем разрешения на взлет под системой контроля и обзора летного поля стартового диспетчерского пункта вышка зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе взлетно-посадочной полосы 19 в южном направлении в сторону Крестовины. Запроса на разрешение пересечения взлетно-посадочной полосы снегоочистителя к диспетчеру вышки не поступало. После подтверждения экипажем разрешения на взлет никаких переговоров на диспетчерском магнитофоне до момента авиационного происшествия не зарегистрировано. Экипаж наблюдал объект, идентифицированный им как, цитирую, «машина, пересекающая дорогу». Еще через примерно 14 секунд произошло столкновение самолета со снегоочистителем.
Вот даже здесь противоречивая информация поступает. Алексей Морозов, председатель комиссии по расследованию авиационных происшествий Международного авиационного комитета, говорит о том, что все-таки был фрагмент переговоров, который намекает нам на то, что экипаж мог видеть машину снегоуборочную на ВПП. Но вот информационные ленты говорят, что якобы не увидели они на взлетке снегоуборочную машину. Так или иначе, опять же, оговорюсь, какие-то выводы стопроцентные делать очень и очень рано. Расследование только начинается, и в частности, к этому расследованию будет в том числе и приобщена группа экспертов французского бюро по расследованию авиакатастроф, которая направилась в Москву. Скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вы уверены в том, что расследование действительно будет стопроцентным, честным, прозрачным? Не попытается ли кто-то использовать это против России? А этих разговоров уже преогромное количество.
То, что вы сказали, нужно разделить на две части. В первой части относительно целей расследования, да, я уверен в этом, потому что здесь создание максимальной объективной картины происшедшего соответствует интересам нашей страны. После того, что произошло, необходимо сохранить доверие к России, доверие к российским властям. Вот. И я думаю, что все возможное, что можно сделать для объективного расследования, будет сделано. Это первое. Но у вас был и второй момент в вашем высказывании. Не будет ли это использовано против России?
А вот ответить на него вы успеете буквально через 4 минуты после небольшого перерыва. Я напомню, вы слушаете «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
«Картина дня» на радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, продолжаем подводить итоги этого дня. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Алексей Юрьевич, рад видеть вас в студии. Итак, мы продолжаем наш разговор о трагедии, которая произошла в аэропорту Внуково. Трагедия, в которой погибли 4 человека. Каждая из них — это трагедия отдельная, безусловно. Но если говорить о ЧП международного масштаба, то, безусловно, это гибель Кристофа де Маржери, главы компании «Тоталь», у которой было большое количество совместных проектов с Россией. И говорят сейчас много разговоров о том, что некоторые из них могут быть под большим-большим вопросом. А вот вы, Алексей Юрьевич, верите в то, что действительно «Тоталь», отказавшись от своих, так сказать, экономических интересов, может поставить под угрозу вот эти совместные с Россией проекты?
Погибший руководитель «Тоталь» был сильным лидером. У сильного лидера многое определяется именно его приоритетами и его стилем руководства. И то, что он погиб, безусловно, создает неопределенность вокруг того, а какой дальше будет политика компании. Но если память мне не изменяет, его преемники уже назначены на свои должности. И появилась информация о том, что в общем и целом политика де Маржери, она будет продолжена, и проекты будут продолжены. Конечно, здесь нужно подождать и подождать как бы подтверждений, вот, но такая информация была. Но в целом Внуковская катастрофа — это и человеческая трагедия, и это серьезный ущерб для нашей страны.
А вот мы закончили с вами предыдущую часть нашего эфира на вопросе о том, будут ли использовать против России эту ситуацию.
Я бы другую модальность поставил. Не просто будут ли использовать, а уже используют в ряде британских газет, которые вышли по горячим следам, вместо гибели, трагической гибели, употреблялось просто слово «убийство». Вот, значит, это понятно. Катастрофа, которая наносит ущерб и репутации, и интересам России с точки зрения сотрудничества с крупными западными фирмами, она создает благоприятные возможности для недоброжелателей, для противников использовать этот момент максимальным образом, что они и делают. Ну, впрочем, к ним присоединяются и определенные, немногочисленные, но очень громкие группы внутри нашей страны, для которых любая неприятность, не говоря о трагедии, это хороший повод выплеснуть свое негативное отношение к стране, в которой они живут.
Ну, собственно, мы понимаем, о ком вы говорите, а мы переходим к следующей новости.
Второе место.
Водитель снегоуборщика из Внуково арестован до 21 декабря. С подробностями специальный корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» Владимир Демченко. Володя, я приветствую тебя.
Да, добрый вечер.
Итак, арестован.
Да, ну, я был в зале суда, и, вы знаете, в какой-то момент даже показалось, что судья все-таки пожалеет вот этого человека, потому что выглядел он по-настоящему жалко. У него как бы так, ну, 60 лет человеку, всю жизнь поработал водителем, и так и руки подрагивались, и сам боялся, там не в попад немножко отвечал. И он прям умолял судью: наденьте на меня браслеты, что угодно, только не в камеру, в камеру я выживу. И в какой-то момент даже показалось, что судья сжалится. Но нет, после обсуждения самой с собой судья вышла и сказала, что все-таки выносит постановление об аресте, поскольку преступление довольно тяжкое, резонансное, и по нему санкции больше 3 лет, и, в принципе, здесь никаких процессуальных нарушений нет. То есть она имела полное право его арестовать.
Несмотря на то, что защита просила поместить под домашний арест Владимира Мартыненко, и защита, предложила залог, серьезно.
Да, защита предложила и домашний арест, и залог, причем там сумма залога прямо на месте решалась, там был сын Владимира Мартыненко, такой парень лет 30, он принес небольшой сумочку, хотел передать вещи, но присланные его не подпустили. И когда возник вопрос о сумме залога, адвокат подошел к нему, они пошептались и сказал: ну, 1 000 000 я наберу, там, потом там, по соседям там насобираем, потом же все это вернется, но это для нас гигантская сумма, но мы это сделаем. Вот, но судья не внял, основные доводы следователя, что он может скрыться, но хотя тут же это адвоката проверили, сказали, что у него даже загранпаспорт нет, что может, второй довод, что может оказывать давление на свидетеля, и я так понимаю, что самый главный довод — это то, что он может, будучи на свободе, встретиться с другими обвиняемыми свидетелями и выработать какую-то единую стратегию защиты или даже отмазки, я бы так
сказал. Володь, скажи, пожалуйста, Владимир Мартыненко что-то на этом суде говорил о своей вине, признании?
Он не признал вину, он сказал, да, он так вот дословно сказал: я понимаю, я причастен к этой страшной трагедии. И у адвоката после заседания спросили: он что, признал вину? Нет, вину он не признал, он сказал о причастности, но причастность отрицать глупо, именно он управлял, конечно, тем снегоуборщиком, из-за которого разбился самолет. Поэтому, в принципе, вину он не признал, но он так, с такой, с надрывом даже, чуть со слезой сказал: да, я причастна, это страшная трагедия, я все понимаю, но оставьте меня, пожалуйста, на свободе, обязуюсь приходить к следователю по первому зову.
Володь, скажи, пожалуйста, была ли речь на этом заседании суда о том, был пьян Мартыненко, не был пьян Мартыненко?
Да, это была, документы... самая главная загадка. То есть Следственный комитет утверждал, что он был пьян, адвокаты утверждали, что он был абсолютно трезв. И, как выяснилось, в деле есть такая справка, которая по клиническим признакам врач поставил не диагноз, а заключение, что он действительно все-таки пьян. Что такое клинические признаки? Мы потом связались с наркологом. Он говорит, клинический признак – это запах изо рта, и это значит, нарушение координации движений. То есть это некое предварительное заключение, а в этой справке указывается, что уже окончательное заключение будет через 5-7 дней. То есть его, он дыхнул, его попросили там пройти по струнке, а потом взяли кровь. И предварительно поставили заключение, что он пьян, а через 5-7 дней будет уже готов анализ и полное заключение с расписанием всех молекул, что у него в крови. Так что,
адвокат Владимир Мартыненко, когда был в эфире, когда вот в студии к нам приходил на радио, говорил о том, что он этих документов не видел, не видел заключения медицинского, говорил о том, что будут, скорее всего, заказывать независимую экспертизу. Тебе что-то об этом известно?
Ну, дело в том, что он, когда говорит, что не видел, я даже предполагаю, что он как бы немножко лукавил, потому что это есть в деле, он имел в виду, и он, адвокат, после суда он попытался объяснить, что он не признает вот этой вот справки о клинических признаках, да, для него только анализ крови. И он всячески говорил, ой, почему же не взяли анализ крови, за 15 минут не поставили заключение. Ну нет, видно, в таком деле нужны какие-то серьезные анализы, и просто эксперты там прям так и написали, сделаем через 5-7 дней. Поэтому это с точки зрения адвоката, мне кажется, это несколько так поднимает волну вот именно сейчас.
Ну понятно, он выполняет свою работу. Безусловно.
Да, это правда, да.
Володь, спасибо тебе большое. Владимир Демченко, специальный корреспондент московского отдела «Комсомольской правды», был на связи с нашей студией. А у нас в студии появился Александр Крылова, другой специальный корреспондент этого же отдела, я имею в виду московского, той же самой газеты «Комсомольская правда». Саша, привет.
Да, привет.
А, ты работала во Внуково.
Да, да.
Тебе есть что-то добавить к тому, что Володя нам уже рассказал вот о суде?
А, ну, на суде был он, поэтому ему больше, у него больше деталей на этот счет. Я могу рассказать о том, что нам известно о диспетчерах.
Тогда про диспетчеров, да. Саша нам расскажет чуть-чуть попозже. Прежде, пока мы далеко не ушли от темы вот, собственно, этого суда, мы услышим Владимира Маркина, официального представителя Следственного комитета России.
Задержаны ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев, руководитель полетов Роман Дунаев, а также диспетчер Александр Круглов и диспетчер-стажер Светлана Кривсон. В день катастрофы Леденев руководил снегоуборочными работами, а Дунаев, Кривсон и Круглов – воздушным движением. Все они подозреваются в том, что не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии. При первоначальном осмотре признаков алкогольного опьянения у них не обнаружено, однако у задержанных взяты анализы для окончательного определения их состояния во время работы. Анализы пока еще в работе. Что касается арестованного Владимира Мартыненко, его медицинское свидетельствование показало наличие 0,6 промилле алкоголя в крови.
Это был Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета России, который, собственно, стал мостиком к следующей нашей новости.
Третье место.
Итак, следующая новость нашего рейтинга о том, что
сразу четыре сотрудника, помимо Владимира Мартыненко, о котором мы говорим, сразу четыре сотрудника аэропорта Внуково, а также сейчас в числе подозреваемых, то, о чем говорил, собственно, Владимир Маркин, нам удалось навести справки и узнать, что это за люди. Выяснилось, что, в общем, все они люди с большим опытом, но двое человек из задержанных, те, которыми сейчас идет работа, на своих позициях проработали, ну, не больше двух месяцев. Речь идет о молодой девушке-стажерке Светлане Кривсун. Она во Внуково работает всего пару месяцев. Нам рассказали коллеги. Светлана Кривсон, она закончила Ульяновское высшее авиационное училище. У нее были очень хорошие показатели в учебе. Девушка ответственная. Она действительно стремилась работать во Внуково. Несколько раз проходила практику в аэропорту Внуково. И вот, наконец, после окончания училища в этом году подала документы, прошла серьезный отбор и приступила к своей работе буквально вот в сентябре, в начале сентября или в августе этого года. Таким образом, на позиции своей Кривсон проработала, ну, вот буквально пару месяцев. месяцев.
Они задержаны как свидетели?
Они задержаны как подозреваемые.
Уже как подозреваемые?
Они, да, именно как подозреваемые, но именно задержаны. То есть пока в суд следствие не выходило с ходатайством об аресте, не исключено, что они и не будут арестованы, но так или иначе. Сейчас они находятся в изоляторе, именно они задержаны на 48 часов.
Но пока им обвинение не предъявлено.
Насколько я понимаю, если они уже приобрели статус подозреваемых, то
предъявлено. А в чем, собственно, тогда? Вот я пытаюсь разобраться, что за статья.
Несоблюдение техники, я могу ошибаться полностью в формулировке, да, юридической, а несоблюдение, собственно, правил безопасности техники, да, но, которое привело к гибели людей, авиационной безопасности, я имею в виду. Но это статья, по которой уголовная статья, по которой грозит до 7 лет тюрьмы.
Понятно, спасибо большое, Саш. Мы продолжим после небольшого перерыва, буквально за время которого вы услышите свежий выпуск новостей. Я напомню, слушайте программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». Подводим итоги этого дня, этих суток, и через какое-то время будем принимать ваши телефонные звонки.
«Картина дня» на радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Продолжаем наш разговор. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, и Александра Крылова, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Продолжаем наше обсуждение трагедии во Внуково. Этой трагедии посвящены первые три места в рейтинге новостей. И мы закончили предыдущую часть нашего эфира новостью о том, что четверо сотрудников Внуково задержаны по делу о крушении самолета. И если быть более точным, то это ведущий инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и диспетчер Александр Круглов. Прежде чем, Саш, ты расскажешь подробности того, что тебе удалось выяснить, ну, в частности, в работе диспетчеров и того, что их обвиняли в том, что якобы, значит, все на стажера повесили. Я, Алексей Юрьевич, вас спрошу. Вот сегодня вышел номер «Комсомольской правды», в котором вопросом дня было, что для вас, собственно, показало, что вскрыла трагедия во Внуково. Кто-то говорил о том, что в первую очередь это показало кризис управленческой системы у нас, значит, в стране, да, но не умеют у нас управлять. Кто-то говорит о том, что это халатность и разгильдяйство и прочее, прочее. Вот для вас лично эта трагедия показала что? Эта трагедия о чем?
Я бы не говорил, я бы не стал говорить о кризисе управления в стране, но то, что это может быть проявлением кризиса управления в том, что касается управления
нашей гражданской авиации, да,
аэропортов, да, значит, более непосредственно ближе к факту, да, даже не гражданская авиация, а вот то, что связано с управлением всем тем, что происходит в аэропорту. Да, по-моему, это главный вывод, и это то, что наиболее важно. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы расследование, оно не, скажем так, чтобы у людей не создалось впечатление, что вот нашли каких-то стрелочников, да, и их наказали. Внимание к водителю, да, и внимание к диспетчерам, оно объяснимо и оправдано, вот, но все-таки хочется, чтобы итогом всей этой истории был разговор о главном, и выводы должны касаться главного. И это главное, это система управления, включая вопросы элементарной дисциплины.
Тем более, что вопросами безопасности на гражданской авиации у нас в стране занимаются сразу несколько ведомств. Вот пойди разбери, кто в данном конкретном случае должен отвечать. Эта история напоминает историю про семняня, как мы помним. Саша, скажи, пожалуйста, вот эти разговоры о том, что... о том, как была организована в тот день работа диспетчеров, о том, что, дескать, стажер был оставлен наедине со всеми этими приборами, они, вот как тебе удалось выяснить, действительно имеют под собой основания или
Нет, по словам коллег задержанных, стажер, девушка Светлана Кривсон, на рабочем месте находилась не одна. Конечно, ее никто не оставил. Дело в том, что надо понимать, как вообще устроена работа диспетчера. Значит, во Внуково 6 смен диспетчеров. Каждый, соответственно, смена выходит там раз, получается, в 6 дней. Вот Кривсон выходила всегда вместе со своим человеком, который я стажировал. Это Александр Круглов, опытнейший инструктор, который, кстати, в 2007 году предотвратил серьезную авиакатастрофу. Там на борту было порядка 170 человек, и лайнер взлетал во Внуково. Он увидел, что загорелся один из двигателей, дал экстренно указ садиться. Лайнер сел, к счастью, все остались живы. Так вот, Круглов как раз стажировал Кривсун, работали не в паре, причем Кривсун не могла действовать самостоятельно. Я имею в виду, если она делала какое-то действие, да, на пульте, и Круглов видел, что это неправильное действие. Он это мог отменить, у него был свой собственный пульт. Но, кроме того, находился на вышке, находился также и руководитель полетов Роман Дунаев. Ну, к слову, я выяснила, что он на своей позиции находился всего один месяц. То есть он буквально вот заступил на эту должность. При том, что разрешение руководить полетами у него было уже несколько лет, ну, это вот такая терминология. Mm-hmm. Собственно, свою позицию он занял в начале сентября и к работе приступил. Может быть, человек еще не до конца освоился на своем месте, хотя его коллеги говорят, что это опытнейший человек, хороший и большой профессионал, и в том числе он работал на правительственных рейсах, в смысле, что он отправлял в поездки первых людей страны, а такую работу, как мы понимаем, кому попало, не доверят. А он был на хорошем счету, и фактически вот сейчас ему 37-38 лет, фактически полжизни он провел в аэропорту Внуково. Он сразу после Академии гражданской авиации из Питера приехал и работал во Внуково. И здесь надо вот еще какой важный момент, я выяснил, надо понимать, что во Внуково была серьезная реформа касаемо диспетчеров в этом году. Дело в том, что в прошлом году было 4 диспетчера, которые работали непосредственно на взлетно-посадочной полосе. Это люди, которые вот там есть 2 ВПП. Да. Соответственно, на концах каждой, их четверо, они работали на земле.
Был основной диспетчер и был дополнительный, страховочный, там как угодно назовите.
Именно. В этом году была реформа, небольшое сокращение этих диспетчеров с земли, так скажем, убрали. Их часть отправили на вышку, часть отправили на пенсию, там людей сократили. Таким образом, людей на земле сейчас во Внуково нет, которые могли бы увидеть что-то, хотя бы по звуку ориентироваться. Мы понимаем, что такое вышка, да?
Они по экранам. Туман.
Да, они по экранам. Тем более есть претензии к системе, локации аэропорта.
По поводу виновности диспетчеров мы задали вопрос в том числе и бывшему руководителю полетов диспетчерского пункта аэропорта Внуково Николаю Тихонову, и вот что он нам ответил.
Я не считаю диспетчера виноватым. Потому что он не наблюдал на экране обзорного локатора, обзора летного поля, метку от этой единицы техники, которая выскочила на полосу. Она выскочила на полосу буквально за несколько секунд до столкновения. Диспетчер, он уже не мог предотвратить ничего. Большая часть вины все-таки лежит на аэродромной службе, я так понимаю. Потому что аэродромная служба, там есть и инженеры, и техники, они должны были контролировать всю технику, где бы она ни находилась. И в любой момент должны знать, где какая единица у них работает. Так как мы с вышки визуально в таких условиях ничего не видим, мы можем только надеяться на локатор обзора летного поля. Каждый день проверяется, но все равно я бы сказал, что его некорректная работа, это уже вопрос, конечно, будет у комиссии, это к техническому составу. Конечно, выводы будет делать комиссия.
Это был Николай Тихонов, бывший руководитель полетов диспетчерского пункта аэропорта Внуково. Саш, что там касательно локатора?
Да, и его некорректная работа. Значит, локатор обзора летного поля, так он называется, призван, собственно, следить за тем, что на летном поле находится. Но система была во Внуково, появилась она только в этом году. Это новейшая голландская разработка. И, в принципе, к самой системе вопросов нет. А есть вопросы к людям, которые эту систему во Внуково внедряли. Дело в том, что работа была сделана только наполовину. Закупили программное обеспечение, собственно, главный локатор, но одна из ключевых составляющих вот этой работы, то, что должно было быть сделано во Внуково, это на маячки поставить на каждой машине спецтехники. Вот буквально на каждой машине должен был стоять маячок, который бы отслеживал и подавал сигнал локатору, вот так вот все это работает.
Должен был по некой инструкции или должен был...
Автоматически, как... это маячок. Это, да, он должен был посылать сигнал локатору, и, соответственно, локатор бы давал точные данные, что сейчас на взлетно-посадочной полосе находится. А вот маячки установлены не были.
И ответ на вопрос, почему, я так понимаю, мы... Не знаю.
Дело в том, что диспетчеры действительно признаются, что они были поставлены в очень сложную ситуацию сейчас. Систему установили летом. Летом было проще, в конце весны или летом. А летом меньше туманов, меньше дождей, а световой день дольше. Им, в принципе, было видно с вышки, что происходит. Они могли перестраховаться. Они никогда не доверяли этому локатору новому на 100%. В этом они не признались. А вот сейчас, к сожалению, туманы, дожди, видимость плохая, и вот локатор их подвел в том числе. Они не увидели на локаторе, что вот эта спецтехника есть. Если бы был маячок установлен в машину вот этого Владимира Мартыненко, я уверена, что маячок бы дал сигнал, что действительно они бы увидели хотя бы вот маячок, что техника просто приближается к взлетно-посадочной полосе.
Да, оптимизировались, в общем, это называется.
В общем, да.
К разговору об ответственных и виновных. Сегодня утром в отставку подали генеральный директор ООО «Международный аэропорт Внуково» Андрей Дьяков, его заместитель Сергей Солнцев, который также является заместителем Александрова. Одновременно с топ-менеджерами в отставку отправили сменного директора аэропорта, начальника подразделения эксплуатации аэродрома и ведущего инженера, руководителя смены. Об этом говорит пресс-служба Внуково. Топ-менеджеры приняли решение об отставке самостоятельно, без всяких просьб, по крайней мере, как говорят в той же самой пресс-службе. Еще одна новость касается еще одной отставки, еще одного генерального директора Внуково. Во Внуково сейчас обсуждают отставку генерального директора ООО «Аэропорт Внуково» Василия Александрова. У нас буквально 50 секунд до конца этого эфира. Я надеюсь, Алексей Юрьевич, вы успеете ответить на мой вопрос. Можно ли считать эти увольнения, эти отставки топ-менеджеров наказанием?
Нет, эти отставки добровольные. И вот на фоне и в контексте всего того, что я услышал, я бы сказал, что просто-напросто люди решили подстраховаться. По крайней мере, так это выглядит.
Чтобы не заговорили другие и не наговорили еще там на большие сроки?
Чтобы сейчас уйти со своих позиций, вот, для того, чтобы не быть с них, скажем так, уволенными.
Логика понятна. Спасибо большое. Мы вернемся после небольшой паузы. Картина дня в эфире радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии Антон Арасланов и Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Мы продолжаем подводить итоги этого дня. До окончания этого часа нашей программы у нас еще две новости впереди, но мысль, которую, собственно, мы за эфиром с Алексеем Юрьевичем обсуждали, хочется озвучить. Вот мы говорили до этого о трагедии, произошедшей во Внуково, есть такое ощущение, что все это происходит просто потому, что у нас есть такое общее место. Когда мы пытаемся что-то реструктуризировать, ломаем старое, не создавая нового. Вот вам, пожалуйста, Александра Крылова только что нам рассказала о том, что реструктуризировали эту историю во Внуково, и прежде чем отладить работу на новой системе, по новой схеме, с новым штатом, с новыми кадрами, штатным расписанием, да, как минимум, взяли и сократили энное количество людей. Ну, как минимум, троих-то точно, потому что если вот простая математика, да, четверо с двух сторон двух взлетно-посадочных полос, четыре человека, а сейчас на смене один, который следит за обеими по мониторам. Здесь мы ставим многоточие и переходим к следующей новости.
Четвертое место.
Лидер Донецкой Народной Республики заявил о планах захватить Краматорск, Мариуполь, Славянск, не объявляя войны. Я предлагаю прямо сейчас услышать Александра Захарченко, премьер-министра Донецкой Народной Республики, а потом продолжим обсуждение.
Будут еще очень тяжелые периоды военных действий. Дай бог, чтобы они начались не завтра, не послезавтра, хотя бы там мы успели к этому более лучше подготовиться. В любом случае будем забирать и Славянск, и Краматорск, и Мариуполь, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, не получается перевести переговоры в политическую плоскость. Как бы мы к этому не хотели, не стремились, ну сами прекрасно наблюдаете, что режим тишины соблюдался практически только нами. Позавчера мы начали активно отвечать, вчера тишина сплошная, сегодня целый день никто не стреляет. Они не понимают позицию добра, они понимают только позицию силы. Поэтому готовимся, военные действия, скорее всего, будут продолжаться.
Это был Александр Захарченко, премьер-министр Донецкой Народной Республики. Алексей Юрьевич, как вы оцениваете это высказывание, как вы оцениваете и планы Донецкой Народной Республики, ополчения о захвате Краматорска, Мариуполя, Славянска, не объявляя войны? Как вообще к этому относиться?
Ну, заявление, как бы, здесь было два заявления, да, одно сообщение вот об этих вот планах, невоенным способом, значит, захватить ряд населенных пунктов, а другое – это непосредственно вот в эфире слова Захарченко. А, собственно говоря, по первому пункту, когда сообщают публично о планах что-то такое захватить, да, значит, ну, тем самым становится понятно, что в данном случае это заявление о намерениях и просто-напросто некий инструмент чисто политический.
Вот, договориться?
Предупредить? Скажем так, пока не ясно, не совсем ясен адресат этого заявления, по крайней мере, часть этого адресата, возможно, являются сами вооруженные ополченцы, которые, в общем, испытывают довольно противоречивые чувства в связи и с самим объявлением перемирия, и в связи с тем, что киевская сторона его систематически и цинично нарушает. Вот. Кроме того, мы знаем, что есть информация о постоянном наращивании Киевом своих вооруженных сил. Я думаю, непосредственно на границе с Донецкой и Луганской республиками. И поэтому я думаю, что вот эти вот заявления несколько странные, да, Захарченко, их необходимо рассматривать вот в этом сложном и запутанном контексте.
А тем временем у нас есть ответ от Совбеза Украины на эти угрозы Донецкой Народной Республики, хотя можно ли считать угрозами, не знаю. Значит, на брифинге для средств массовой информации представитель Совбеза Украины Андрей Лысенко сказал, что, цитирую, что касается заявления вожаков бандформирования о новом захвате украинских городов, то у нас в Украине есть красивое выражение: «Дай бог нашему теленку волка съесть». Другой вариант: «Дай бог нашему теляте да волка поймать». Пусть попробуют, сказал Андрей Лысенко. Но, с одной стороны, хорошо, что вот эти вот перепалки, вот эти вот войны переходят в разряд информационных, в разряд таких словесных перепалок. Но значит ли это, что прекратятся реальные боевые действия? Большой-большой вопрос, как я понимаю. По вашим прогнозам, что будет происходить?
По моим прогнозам, мои прогнозы состоят в том, что я на ближайшую перспективу от этих прогнозов лучше буду воздерживаться, потому что ситуация действительно предельно противоречивая. С одной стороны, перемирие, с другой стороны, нарушение перемирия, и наращивание сил, и все вещи, о которых мы знаем из средств массовой информации. Единственное, что я хочу сказать, что, конечно, да, вряд ли стоит всерьез анализировать политическую риторику Киева, которая приблизительно в процентах 100 не соответствует действительности. Вот. Но так что кто здесь волк и кто здесь теляти, с учетом оглушительного провала всей антитеррористической операции весны-лета, вот, я думаю, что все мы знаем. И можно просто выразить надежду, что если киевские власти предпримут очередную военную авантюру, чтобы она закончилась точно так же, как закончилась предыдущая.
А думаете, предпримут?
Ну, могут.
Ну, то, что могут, это в этом мало кто сомневается, это правда. Ну что ж, а мы тем временем переходим к следующей новости нашего рейтинга.
Пятое место.
Годовщина теракта Норд-Ост. Ситуация на Украине повлияла на мнение россиян о теракте на Дубровке. Опрос, который был проведен 26-29 сентября, показал, что большая часть россиян, а именно 49%, по-прежнему считает, что власти говорят только часть правды о событиях, связанных с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост». Лишь 9% опрошенных уверены, что им известна вся правда о теракте. Об этом говорит Левада-центр, который, собственно, этот опрос организовал и провел. При этом социологи отмечают, что на мнение россиян о теракте на Дубровке в 2002 году повлияла ситуация на Украине. Заметно снизилась доля россиян, которые считают, что причина теракта и гибель заложников – это коррумпированность и непрофессиональность государственных структур, спецслужбы, полиции и так далее. То есть с 51% в 2003 году до 24% в 2014 году, с 51 до 24 снизилась, еще раз подчеркиваю это. Вместе с тем, в целом сохраняется уверенность в том, что неэффективная работа органов власти привела к организации теракта и гибели людей при освобождении заложников. Можете ли вы согласиться с этими результатами этого опроса, Алексей Юрьевич?
Вы знаете, с результатами опроса, как правило, трудно спорить, особенно в тех случаях, когда задаются достаточно адекватные, не имеющие двойного толкования вопросы, когда вопросы прозрачные и для респондентов, и для тех, кто интерпретирует. Вот. Как правило, вопросы и разногласия и вопросы, да, связанные с этим, они возникают по поводу интерпретации результатов опроса. То, что события на Украине создали для российских граждан хорошую новую точку для сравнения при оценке самых разных вещей, с этим трудно спорить. Действительно, на фоне украинских событий немножко меняется критерий оценки таких вещей, как коррупция, степень неэффективности, степень устойчивости политического порядка и так далее. Вот. И здесь, конечно, российские граждане закономерным и естественным образом корректируют свои оценки, причем эта коррекция идет по достаточно широкому кругу вопросов, а не только в связи с Норд-Остом. Хотя, как показывает исследование Левада-центра, и по вопросу о Норд-Осте тоже.
Был еще один опрос, вот буквально накануне этой даты, опрос, который показал, что россияне стали меньше бояться терактов, хотя мы помним прошлый год, хотя мы помним Волгоград, мы помним автобус, железнодорожный вокзал и так далее. Все это очень, очень трудно забыть. По вашему мнению, почему это может происходить? Я имею в виду, вот меньше этой боязни происходит, потому что становится больше доверия к спецслужбам, к полиции, потому что становится больше ощущения вот внутренней такой безопасности, опять же, на фоне украинских событий, дескать, это там происходит у нас, не дай бог, у нас и нас вряд ли это коснется.
Я думаю, что больше, скажем так, больше доверия внутреннего вызывают вот те последние объяснения из числа, из списка, да, сам который вы огласили. Да, многое говорит о том, что российские граждане стали оценивать среду обитания, страну в целом, в которой они живут, как более безопасную, чем раньше. И здесь, на мой взгляд, весомый вклад внесла и борьба российских властей с терроризмом и его проявлениями, и, конечно же, появившаяся возможность сравнивать ситуацию в России с ситуацией на Украине. То есть здесь работают два фактора.
8-800-200-97-02 наш номер телефона, 24-20 это номер для ваших смс-сообщений. РКП не забывайте перед текстом ставить, 24-20 РКП. Самые любопытные зачитаем уже, видимо, в следующей части нашего эфира. Вас ждут в следующей части и другие новости. Дальше будет рейтинг наш продолжаться, а я благодарю за этот разговор, любопытный разговор Алексея Зудина, политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Спасибо большое, Алексей Юрьевич.
Спасибо вам.
А вас, обращаясь к нашей аудитории, к нашим радиослушателям, я призываю оставаться на волне радио «Комсомольская правда», поскольку программа «Картина дня» только набрала обороты и будет продолжаться, так что самые заметные события, самые заметные высказывания, самые заметные темы тех суток, которые мы с вами проживаем и которые мы провожаем, собственно, с помощью нашего эфира, мы продолжим и будем, безусловно, выслушивать ваше мнение относительно того, что сегодняшний день стал главным событием для вас.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, в первом часе картины дня мы обсудили новости, которые расположились в рейтинге с 1 по 5 место. Первые данные черных ящиков, разбившегося во Внуково самолета. Следствие не нашло ошибок в действиях пилотов. Водитель снегоуборщика из Внуково арестован до 21 декабря. Четверо сотрудников Внуково задержаны по делу о крушении самолета. Лидер ДНР заявил о планах захватить Краматорск, Мариуполь, Славянск, не объявляя войны. И годовщина теракта Норд-Ост. Ситуация на Украине повлияла на мнение россиян о теракте на Дубровке. Меня зовут Антон Арасланов, и ко мне присоединился Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Григорий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы переходим к новости, которую мы поставили сегодня на шестое место.
Шестое место.
В украинской армии начинается бунт. А солдаты украинской армии уже не хотят больше терпеть те условия, в которых им приходится находиться, участвуя в силовой операции на востоке страны. Судя по видео, которое появилось на просторах интернета, рядовые готовы дезертировать в любой момент. Их даже не пугает возможность последующего уголовного наказания. Агитирует активный боец, собственно, на этой записи. Не лезем ни в какие палатки. Пока ничего нормального не будет, свистнем вечером колонной на ровно, а там по домам. Дорогу найдем, всех не пересажают. Это звучит, собственно, цитата этой агитки. Его речь красочно посыпана русскими нецензурными словами. Солдаты жалуются на условия проживания и перебои с питанием. Скажите, пожалуйста, Григорий Павлович, вот как вы считаете, в каком вообще состоянии находится армия, украинская в первую очередь, она вообще готова вести хоть какие-то боевые действия?
Украинская армия полностью не боеспособна, там нет никакой идеологии, какие-то зачатки идеологические наблюдались где-то в начале лета приблизительно, потом, после того, как сами бойцы, силовики украинской армии убедились в том, что армия, действующая, вот это временное правительство, не помогает. Более того, что в армию набирают людей из самых нищих слоев, неимущих людей, неимущих семей. Они поняли, что, в принципе, воюют за интересы вот этих людей, которые пришли временно к власти. Они увидели, что нет никакой техники, воюют каким-то старым оружием, практически нет ничего. Поэтому сформировалось вот такое отношение к вот этой войне в целом. Более того, началось движение матерей на западе Украины, в центре Украины.
Да, мы видим видеозаписи с этих митингов, да, безусловно. Но и многие наверняка разочаровались в тех обещаниях, которые власть ныне действующая им давала. Вы помните знаменитую запись с митинга, где Порошенко говорил, что завтра будет, значит, такая-то сумма, все будут застрахованы, такая-то будет зарплата. Я уж не помню, сколько тысяч долларов, по-моему, он обещал, если я не ошибаюсь.
Да, конечно.
А потом, по факту, мы узнаем, что по 9 тысяч в пересчете на рубли люди получали за 3 месяца
работы.
Ну,
идеологию я все-таки поставил бы на первое место, потому что если люди воюют за деньги, это, по сути, наемники. То есть не может армия Украины быть наемной армией, по большому счету. То есть вот эти невыполненные обещания власти, ситуация в целом, как раз и повлияло вот на небоеспособность
армии. Что об этом думает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, мы узнаем прямо сейчас. Мы дозвонились до Виктора Николаевича. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, Виктор Николаевич. Вы соглашаетесь с нашим гостем Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития, что небоеспособна и деморализована украинская армия полностью и в первую очередь, потому что в ней нет идеологии?
Хорошо. Я хочу отвечать только за свои слова. Я слишком много прослужил в Министерстве обороны и Генеральном штабе, чтобы избегать неких поэтических фигур речи, не отвечающих реалиям жизни. Я категорически против, всегда выступал и выступаю за поэтическое и публицистическое оценку состояния украинской армии. Она сильно потрепана, она частично деморализована, она неважно одета. Но та война, которую украинская армия провела на Юго-Востоке, стала для нее очень приличным университетом. Люди научились воевать, люди поняли, за что они воюют, а самое главное, нельзя считать, что украинская армия – это только те, кто стоит в военном строю. Сегодня в украинской группировке ядром, такой гидрой украинской армии, конечно, является Национальная гвардия, я имею в виду, конечно, всю силовую группировку, которая сегодня задает тон в том числе и украинской армии. Да, я могу согласиться с моим собеседником только в одном, что определенная, говорю очень мягко и отвечаю за свои слова, определенная часть украинского офицерского и солдатского корпуса, она сегодня открыто заявляет о том, что они не знают, о чем воевать. Но все-таки ядро, это процентов 80, их сейчас подогревают, готовят к тому, чтобы установить тотальный контроль на юго-востоке Украины. Дорогие друзья, подтягиваются вооружения, танки и БТРы, а ремонтируются вертолеты в Днепропетровске, Львове и Харькове. Делаются выводы из котлов, снимаются, назначаются новые командиры, кстати, обстрелянные, раненые, фронтовики. Я еще раз повторю, гражданская война – это прекрасный университет. Не надо заканчивать Академию Генштаба Украины, чтобы научили прекрасно воевать юго-восточные ополченцы. И не все украинские офицеры тупые, как нам бы хотелось читать здесь, в Москве. Надо считаться противником. И слава богу, что юго-восточные командиры не переоценивают и недооценивают истинный боевой потенциал украинской армии. Ребята, еще рано бить в летавры.
Но, с другой стороны, есть вопросы информационной борьбы. Поэтому, если мы переоцениваем, тем самым мы их поднимаем еще больше. Может быть, не на пустом месте, и вы уже это обосновали. Но, тем не менее, вот на той точке, на которой они находятся, мне кажется, этого делать нельзя. Потому что информационная борьба, она намного серьезнее иногда вот этой железной борьбы, борьбы техники.
Я привык, чтобы мне задавать четкие вопросы.
Виктор Николаевич, 40 секунд.
Что вы хотели мне спросить об информационной борьбе? Я не понимаю.
Но это скорее да, даже не вопрос. Скорее не вопрос даже.
Информационная борьба идет, да. Да, идет с переменным успехом, я согласен. Она очень важна.
Я имею в виду то, что мы не можем называть силой реальную силу. Вы говорите там о реальной силе, которая есть. Мы должны ее называть как-то иначе. И тогда это вы уже внесете свою...
Мы при таком просчете противника мы неизбежно потерпим.
Нет, на практике мы можем это учитывать.
Вернемся после небольшой паузы.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» Антон Росланов и Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Продолжаем подводить итоги этого дня. Вот мне пишут тут при помощи смс-ки, что в предвыборной гонке Порошенко всем солдатам обещал по 1000 гривен в день. По 1000 гривен в день. Поправили меня, я говорил про евро и доллары. Про гривны, все-таки про гривны, но в день, но в день. Я и вас призываю присоединяться к такому виртуальному общению при помощи смс-сообщений. Вы можете присылать смс-ки с вашими мнениями или вопросами нашему сегодняшнему гостю на номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом 2420 РКП. Эти три буквы, этот префикс набирайте кириллицей или латиницей, а мы переходим к следующей новости.
Седьмое место.
Киев и Новороссия накануне выборов. Наши специальные корреспонденты Александр Коц и Дмитрий Стешин находятся на территории, называющей себя Новороссией. Вот в частности на сайте «Комсомольской правды» появился их репортаж «Луганск, истерзанный войной». Саша и Дима посмотрели, как приходит в себя республика после страшных летних бомбардировок, ждет новых атак. И все это происходит на фоне готовящихся выборов, которые пройдут 2 ноября, если мне не изменяет память. Григорий Павлович, что вы ждете от этих выборов? Что вообще можно ожидать от этих выборов, имея в виду вот то, что сейчас происходит? Самое главное – это восстановить города, самое это главное – как-то хоть в безопасности себя почувствовать.
Ну, самое главное для этих выборов – это формализация власти, чтобы было понятно, а кто же руководит этими территориями и кто отвечает за то, что там происходит. То есть, если будет понимание этих вопросов, люди поймут, с кого спрашивать, охватывать и по социальным каким-то направлениям и так далее. Поэтому я думаю, что в целом это, в общем-то, положительный фактор. Другое дело, что когда эти руководители восточных территорий, может, они даже как-то по-другому будут называться после выборов, будут избраны, они будут в полной мере отвечать перед своими избирателями за то, что происходит на этих территориях. Я думаю, в какой-то степени может ситуация усложниться в социальном плане, а с другой стороны, как я уже сказал, она станет более понятной.
Происходит ли эта формализация власти, мы имеем возможность узнать из первых уст. У Александра Коц, специального корреспондента «Комсомольской правды». Саша, приветствую тебя.
Да, добрый вечер.
Местные жители Луганска понимают, с кого спрашивать? Понимают, кто вообще власть в Луганске?
Ну, местным жителям в Луганске сейчас хватает своих забот, потому что город уже 2 месяца живет без водоснабжения, без электричества. На самом деле, очень гнетущее впечатление оставил Луганск, в котором мы до этого не были уже 3 месяца. То есть совершенно скудный ассортимент в аптеках, совершенно скудный ассортимент в магазинах, в тех редких магазинах, которые открыты. Точек общепита практически нет, их 2 всего работающие в городе. Общественный транспорт работает не полностью. То есть вот люди, мне кажется, о выборах сейчас не задумываются, тем более, что в Луганской области, в отличие от Луганской республики, в отличие от Донецка, практически нет на улицах какой-то информации о грядущих выборах. Здесь хоть какие-то предвыборные бигборды развешаны, в основном с лицом Захарченко. В Луганске этого нет. Но, тем не менее, понятно, что люди будут принимать участие в этих выборах. Как минимум, это возможность там с кем-то обсудить, что на самом деле происходит, с кем-то встретиться, с кем хотел поговорить. Вот я думаю, что только ради этого на выборы пойдут. Но и все-таки вот последняя неделя перед выборами обещает быть напряженной, потому что сейчас стягиваются довольно большие силы украинских войск и к северным границам Луганской республики, и со стороны Авдеевки и Песок под Донецком. То есть не исключено, что сразу после выборов на Украине начнется какая-то массированная атака на вот эти 2 крупных города, и тогда выборы в обеих республиках непризнанных будут сорваны.
Саша, скажи, пожалуйста, а что происходит вот с такой глобальной инфраструктурой в городе? Света нет вообще нигде или где-то фрагментарно он появляется? Есть люди вообще, возможность восстанавливать?
Он появляется пятнами, связь тоже пятнами. В одной части города ловит один оператор, в другой части города другой. Люди ходят на телефонами. Водоснабжение по-прежнему не налажено, потому что нет электричества, нечем качать насосы. Электричество сейчас восстанавливают, мы сами были свидетелями, причем устанавливают специалисты из России, из Волгодонска. Ребята тянут новую ЛЭП, говорят, что еще работает неделя, и тогда они запитают весь Луганск.
Но народ вернулся, больше стало людей, ведь многие поверили в это перемирие.
Ну, мне сложно судить, потому что я не был в Луганске во время боевых действий, я был в Донецке, но по той картинке, которую рисовал мой коллега Николай Варсегов, несомненно, город наполнился людьми, город наполнился жизнью, но вот такой вот мрачноватый.
Когда люди говорят о том, что надо восстанавливать город, когда говорят об отсутствии электричества, элементарных лекарств, вот ты говоришь, они к кому обращаются, кого просят, собственно, об этой помощи?
Ну, больше всего, конечно, уповают на Россию. Мы разговаривали с местными жителями, что она им помогала выжить во все вот эти вот 2 месяца страшных бомбардировок. Говорили, что только гуманитарная помощь из России помогла выжить. То есть все в основном, конечно, надеются на какую-то помощь от России. Здесь сейчас нет каких-то требований к своим политическим руководителям, потому что все понимают, в каком положении сейчас республика и в каких она обстоятельствах.
Были разговоры о том, что вот-вот начнут даже паспорта выдавать. Вот что-то в этом отношении делается, вот опять же, возвращаясь к формализации власти.
Ну, по Луганской республике мне не судить сложно, по Донецку, ну, Захарченко объявлял, что будут выдавать свои паспорта, причем у него мечта такая, что это будет типа американского ID, в котором будет в одной карточке там и паспорт, и платежный документ.
Григорий Павлович, есть вопросы к Александру?
Нет, вопросов нет. Ну, в принципе, Александр подтвердил то, о чем я сказал.
Саш, спасибо тебе большое. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы уже традиционно наши репортажи от Александра и Дмитрия заканчиваем словами пожелания беречь себя. Собственно, и это тоже не станет исключением. Ребята, себя берегите.
Да,
Григорий. Да, персонализация власти здесь очень важна. Кстати, что касается выдачи паспортов, пока что это в теории находится проект. Но люди должны с удовольствием получать эти карточки, паспорта, неважно, как это будет выглядеть, какой носитель будет на самом деле. А это ведь может быть и протест какой-то. То есть, если будет ухудшаться ситуация вот с освещением, там, с чем угодно, с водой, с электричеством, с едой, тогда люди просто откажутся получать. Поэтому нужна персонализация власти за счет выборов. Конечно, можно в сторону России смотреть, Россия всегда помогала, но Россия не сторона конфликта. Руководство России об этом постоянно говорит, это постоянно подчеркивает. Поэтому местное население должно увидеть местных руководителей. Я думаю, что 2 ноября они появятся в обязательном порядке.
А мы сейчас дозвонились до политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина. Володя, я приветствую тебя.
Здравствуйте.
И дозвонились не просто так, а поскольку Володя был буквально недавно вернулся из Киева. И очень интересно, что же там происходит накануне выборов в Новороссии. И происходит ли, и говорят ли об этих выборах, или всем плевать, до своих дел бы добраться, благо, что и там есть чем заняться, и в том числе и в отношении предвыборных дел.
А, это был вопрос. Ну, я скажу сразу, что Киев настроен достаточно категорично не признавать эти ДНР, вот эти республики на Донбассе. Там, конечно, так пристально не следят за предвыборными кампаниями и так далее. Там, скажем, есть очень прочное понимание, что это террористы, что половина, а то и больше воюющих на стороне ДНР – это российские войска. Это вообще... А в обществе, в Киеве, распространена больше точка зрения, что это не гражданская война, где с сепаратистами борются украинские войска, а это именно российские войска. И поэтому, в общем, призывники, которые идут служить в АТО, они настроены на то, что будут сталкиваться именно с российскими войсками. Поэтому говорить о какой-то самостоятельной политической жизни на территории Донбасса, в Киеве, об этом имеет мало представления.
Понятно. Каким-то Киев вообще, в принципе, увидел, что там изменилось? У тебя была возможность, собственно, сравнивать Майдан, был ли ты там, что там сейчас происходит вообще? Видно ли присутствие военных, полиции на улицах города?
Ну, если можно назвать военными добровольцев из батальонов, которые сейчас находятся около Рады, в общем-то, ну, тогда да. Ну, вообще, сам Майдан — это сейчас примерно кладбище, потому что там стоят вот эти памятники и доски сотни так, погибших людей во время Майдана, там горят свечи. Очень, конечно, такое тяжелое впечатление производят вот такие там стены, много стен, которые вывешены
портреты. Хотя какие-то вопросы к Красной площади, к мемориалу, к мавзолею постоянно были со стороны киевских радикалов.
Да.
Появился очередной мемориал.
Было, да.
Ага. Вот, там такие, значит, стены с фотографиями убитых во время АТО, то есть со стороны украинской войск. Там, значит, миллионы прохожих ходят, смотрят на это, и это не придает, в общем-то, то есть это делает атмосферу в Киеве еще более напряженной. И около Рады действительно стоят военные, они все время требуют что-то там, они продавливают законы, которые как бы облегчают военным жизнь, потому что там возвращающиеся из АТО, они не устроены и так далее. И вообще я раньше видел, что митингуют около Рады, в свое время митинговали интеллигенция, потом их сменили ребята в касках и в масках, теперь это уже военные. То есть вот тенденция идет к тому, что вот если мы сейчас их там наши СМИ называют хунтой, хотя хунта по определению — это когда военные захватывают власть. Вот тому, что там, возможно, военные захватят власть в случае неуспеха в АТО, вот это уже такое прелюдия. Чувствуется, что вот слишком много военных сейчас находится около Рады.
Скажи, пожалуйста, Володь, а что происходит в преддверии парламентских выборов в Киеве? Вот чувствуется ли это политическое противостояние? Имел ли ты возможность с кем-то из местных говорить об этом? Много сейчас разговоров идет о том, например, что президент Украины Петр Порошенко хочет избавиться от премьера Арсения Яценюка, что, дескать, тот мешает ему свою политику проводить.
Ну, это все-таки предвыборные больше игры, конечно, потому что сейчас бьются несколько партий в Украине. Это и партия Яценюка, партия Порошенко. И интересно, что вот радикальная партия, которая с лозунгами вхождения Украины в НАТО, имеет сейчас по рейтингу второй результат. Это говорит о том, Это говорит о том, как радикально сейчас настроено население Украины. Вообще, конечно, если немножко отвлечься от темы, то Путин, Москва сделала достаточно много для того, чтобы Запад укоренился в Украине. То есть, если раньше, если поставить на референдум вопрос о присоединении к НАТО, конечно, это было бы провалено. Сейчас, если украинцы будут голосовать за НАТО, будет большинство. Вот именно на таком вот волне сейчас проходят выборы в Раду. Я скажу, что она будет достаточно радикальной. Это будет Рада совершенно антироссийская.
Понял себя, Володь. Спасибо тебе большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», который недавно буквально вернулся из Киева, был на связи с нашей студией. Наш разговор о главных событиях этого дня мы продолжим после небольшого перерыва.
На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем подводить информационные итоги этого дня. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. И до ухода на перерыв мы говорили о том, что Новороссия и Киев стоят на пороге выборов. Киев ждут выборы парламентские. Новороссия 2 числа будет выбирать лидеров Луганской и Донецкой народных республик, будут выбирать депутатов народные советы. И мы разговаривали с нашими корреспондентами, которые работают на месте. И вы, Григорий Павлович, хотели что-то прокомментировать. Вот, к сожалению, времени не хватило по поводу того, как Киев относится к Юго-Востоку.
Два штришка буквально по этой теме. Что касается выборов на Украине в целом, выборов в Верховную Раду, то мы как раз имеем здесь очень четкую картину. Я не могу сказать, что это раскол внутри высшей украинской действующей власти между Порошенко с одной стороны и Турчиновым и Яценюком с другой. Но, по крайней мере, мы должны констатировать факт. Если раньше шли разговоры еще до объявления этих выборов, до распусков предыдущей Рады, что они пойдут одним блоком, теперь Порошенко идет в стороне, он идет сам по себе, с теми, кого он посчитал нужным к себе взять, а Яценюк и Турчинов отделились как от Тимошенко, так и от Порошенко. Это очень интересный признак. И странно, что у нас его не так активно. Признак раскола власти, потому что они чувствуют, что с Порошенко, видимо, им в одном хомуте делать нечего, что на них навесит очень многое. Хотя, я напомню, они еще до Порошенко
навесит
занимались...
Запад?
В целом, нет, внутри избиратели навесят. И причем вне всяких выборов. То есть за них могут не проголосовать там и так далее. Но они чувствуют, что с Порошенко в одном хомуте им идти нельзя. Что касается выборов и отношения официального Киева на восточных территориях, в ДНР и ЛНР, то, в принципе, Киев допускает ту же самую ошибку, которую в 2008 году официальный Тбилиси допустил в отношении южных осетин. Даже если вы, я в данном случае имею в виду власти киевские, официальный Киев и тех, кто действует вместе с ними, если вы ненавидите людей, которые живут в Донбассе, вы по законам информационной войны должны любить их, должны говорить о том, что вы им ближе, чем, допустим, Россия или какие-то другие сторонники. В данном случае они не владеют вот этими навыками информационной борьбы, они сразу с порога отметают все, что происходит на Донбассе, в том числе и выборы, которые состоятся 2 ноября. Если бы официальный Киев и силы, которые с ним связаны, с участием, ласково, тепло относились к этим людям, тогда ситуация на Донбассе могла бы в корне измениться, подчеркиваю, в корне. Но поскольку люди не видят какого-то движения ответного со стороны Киева, который заявляет, что это наши территории, а сейчас фактически от них отказывается, тогда, соответственно, люди будут действовать по своему расписанию, те, которые живут на восточных территориях.
Спасибо вам за этот комментарий. Мы переходим к следующей теме.
Восьмое место.
И это теракты в Канаде. В Канаде два теракта произошли за неделю, и оба совершены канадцами, которые приняли ислам. Хотя, конечно, полиция не объявила имени оттавского террориста. В газетах пишут о 32-летнем Мишеле Зихав-Бибю. Это канадец, который недавно стал мусульманином. По некоторым сведениям, при рождении у него было имя Мишель Джозеф Холл. Он родился и вырос во франкоязычной провинции Квебек. Известно, что у него были судимости за хранение марихуаны и других наркотиков. Но самый суровый срок, что он получил, это 2 месяца лишения свободы. То есть, видимо, речь не идет о торговле. Это что касается обвинений в Квебеке. Зихав Бибю жил также в другой провинции, Британская Колумбия. Вот здесь его судили в 2011 году за грабеж и угрозы. Я напомню, что, собственно, этот человек... обвиняется в том, что он застрелил военного на мемориале буквально в центре Оттавы, что в Канаде, и он был застрелен при попытке задержания. Собственно, это не первый случай за последние пару недель. Был еще случай с двумя полицейскими, которых сбил человек в автомобиле. Один из этих полицейских погиб. И мне хочется сразу спросить вас, Григорий Павлович, с чем мы, собственно, имеем дело? Что это? Это психи-одиночки? Или это спланированные акции, и здесь имеет место разговор о тотальной исламизации Запада, да? Уместно ли здесь, по-вашему, вспоминать того же Брейвика, который стал, собственно, уже именем нарицательным, да, вот для таких вот актов?
Канада, казалось бы, максимально далека от нас, от России. Тем не менее, в связи с глобализацией мира в последние десятилетия, эти события могут напрямую отразиться на нас, на евразийском пространстве, на тех процессах, которые происходят с участием России. В 2001 году, когда вот эти вот пресловутые самолеты пробили башни торгового центра, тоже вот в первые сутки, может быть, в первые недели, месяцы, никто не думал о том, что это отразится на каких-то других странах. Более того, не просто на каких-то отдельных странах, а на порядке в мире в целом. А сейчас это уже, конечно, не такое судьбоносное событие. Я имею в виду то, что произошло в Оттаве. Тем не менее, опять же, геополитика последних десятилетий говорит о том, что неважно, что произошло на самом деле. Да, там будет идти какое-то расследование. Важно, как это интерпретируют те, в чьих руках находится эта информация. Хорошо еще на каких-то террористов с русскими фамилиями, Иванов, Петров, Сидоров, не навесили вот эту ситуацию. В принципе, этого можно было ожидать. Пошли по какой-то знакомой схеме, нашли каких-то исламистов, радикалов, террористов. Я думаю, все это будет привязано к так называемому исламскому государству, которое сейчас активно действует в Сирии и уже фактически так на границе с Турцией. И России предложат уже не просто, потому что Россия могла и отказаться в том или ином виде войти в эту коалицию, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, причем я хочу это заметить, без санкций Организации Объединенных Наций. И Лавров об этом прямо говорил. То есть мы готовы заниматься этим вопросом совместно с ведущими государствами мира, но только если все эти вещи будут проведены через ООН и одобрены ООН, соответственно. Здесь этого не происходит. России предложили, она сделала вот это заявление устами Лаврова, и вот мы видим, что произошел теракт, и там опять появились какие-то исламисты. Теперь Россию будут более жестко нагибать через колено и требовать уже войти в эту коалицию. Даже Турция не хочет воевать с исламским государством. А на границе России пока вот этот пресловутый ИГИЛ не стоит, но это исламское государство уже стоит на границе Турции, и даже Турция не желает воевать с этим государством. Поэтому сейчас может ситуация измениться в стратегическом плане, в том, что касается событий на Ближнем Востоке. А я напомню, все могут посмотреть на карту, что почему-то вот эти вот террористы, на которых сейчас все это будет навешано, они идут почему-то по строго заданной программе строго на север. Почему-то ни на юг, ни на Израиль, ни на Саудовскую Аравию они направлены. Они направлены на Турцию, на Южный Кавказ, далее на Каспий. Поэтому, я думаю, будут эти события развиваться дальше.
Как, по-вашему, России надо повести себя в этой ситуации, имея в виду вот эти политические игры и использование этого в информационной войне?
Россия, конечно, внимательно будет отслеживать ход вот этого расследования, которое неизбежно будет в Канаде, но ей нельзя будет делать тех ошибок, которые были совершены в 2001 году. Напомню, после того, как были обрушены в 2001 году башни торгового центра, Россию фактически пристегнули вот к этой международной коалиции, и она вошла вот в эту борьбу с международным терроризмом, который за эти практически там, ну, скоро будет уже 15 лет, вошел уже краем каким-то на территорию, собственно, Российской Федерации. Было две чеченских войны, и мы видели, что происходит в связи с этим. Подчеркиваю, мы допустили тогда ошибку.
После стрельбы у военного мемориала в Оттаве, которая, ну, безусловно, потрясла всю Канаду, премьер-министр страны Стивен Харпер выступил с обращением к нации. Глава правительства выразил соболезнования семье погибшего капрала и признал, что эта трагедия, как и нападение на военных в Квебеке, продемонстрировала, что у страны нет иммунитета к террористическим атакам. А вот что еще сказал Стивен Харпер в своем обращении, мы услышим прямо сейчас.
Канада никогда не будет запугана. Фактически это приведет к тому, что мы укрепим нашу решимость и удвоим наши усилия по выявлению и противодействию угрозам и сохранению Канады в безопасности. Также это усилит наше взаимодействие с союзниками по всему миру в борьбе с террористическими организациями, которые хотят принести свою жестокость на нашу землю.
Это был Стивен Харпер, премьер-министр Канады, а мы переходим к следующей теме.
Девятое место.
Отдых как измена. Поездка литовских школьников в Россию вызвала просто бурю негодования. А в Литве отдых детей в России могут приравнять, внимание, государственной измене. Расследованием поездки в нашу страну школьников из Вильнюса занимается литовская прокуратура. О чем идет речь? Речь идет о том, что группа из 10 школьников русскоязычной гимназии, и, между прочим, имени Софьи Ковалевской, побывала на сборах военно-спортивных организаций кадетских корпусов «Союз». Он проводится ежегодно, финансируется из средств Министерства обороны России. И, собственно, вот эта самая поездка вызвала большое количество там, в Вильнюсе, безусловно, большое количество вопросов. Аж прокуратуру подключили. Вот чем в итоге это может коснуться, обернуться, мы, безусловно, проследим и узнаем, но сам факт, как минимум, вызывает недоумение и заинтересованность. Григорий Павлович, как вы к этому относитесь?
Тут есть одна небольшая, но принципиально важная деталь. Вот что касается конкретно детей, подростков из Вильнюса, из Литвы, то они на территории России не были, не отдыхали, не занимались вот в этих лагерях, военизированных, как они считают. Они находились на территории Киргизии по этой программе. А были, конечно, граждане Литвы, представители Вильнюса на российской территории, но это были взрослые люди, которых сложно уже свернуть с их жизненного пути.
Мы продолжим обсуждение этой темы буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Продолжаем подводить информационные итоги этого дня вместе с Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. И я напомню, что до того, как мы ушли на небольшой перерыв, мы озвучили новость, которую поставили на 9 место в нашем информационном рейтинге. Это новость о том, что отдых литовских школьников в России вызвало бурю негодования вплоть до разбирательства литовской прокуратуры. Такое ощущение, что в Литве переживают очередной приступ антироссийской истерики. Буквально позавчера комсомолка писала о том, что там решили переименовать популярные колбасы и сосиски местного производства. Они продавались под популярным брендом «Советские». И вот вам, пожалуйста, очередное известие из этой страны, которые подтвердили наши корреспонденты «Комсомольской правды» в Северной Европе. Генеральная прокуратура начала расследование по подозрению группы из 10 школьников в государственной измене. Собственно, вы начали комментировать, говорили о том, что, собственно, самих детей даже не было на территории нашей страны.
Да,
не
конечно.
Участвовали в этих военных сборах.
Их там просто не было. Были взрослые люди, которых, как я уже сказал, сложно сбить с жизненного пути, даже если они там неделю, месяц, год находились на отдыхе или там по работе на территории Российской Федерации. Тут надо учитывать два обстоятельства в этом сюжете, на мой взгляд. Ну, во-первых, все три небольшие прибалтийские страны, они ставят каждое лыко в строку обязательно в том, что касается прибалто-российских отношений. Действуют здесь согласованно, очень четко. Там и случай с Тишковым известен. Сейчас вот детей нашли. Да. То есть мы должны ожидать, что и в дальнейшем что-то появится абсолютно неожиданное. Вот сейчас мы ориентируем... С Тишковым в случае ориентировались на ученых, что кого-то еще не будут пускать. Вдруг неожиданно дети появились, потом кто-то еще появится. Поэтому мы не должны себе забивать голову этими вещами, а понимать, что это согласованная политика трех небольших прибалтийских государств. И потом ведь надо учитывать еще одну вещь. У нас всегда были пионеры, ну и мы как-то вот ментально до сих пор ориентированы на то, что если дети, значит пионеры, они там в лагерях где-то находятся. А прибалтийские страны, поскольку они к Западу ментально относятся все же, они ориентированы были на скаут. Что такое скаут? Мы помним произведение Чейза, там одно было интересное произведение, когда сейф украли, и там скаут обнаружил вот этот сейф, который стоял там в каком-то лагере, в отеле. Поэтому они считают, что скауты, которые были на российской территории, они, естественно, там в разведчиков могли превратиться и так далее. Надо учитывать, что у них просто несколько другое понимание вещей. Я бы не стал это в чисто вот такую серьезную политическую плоскость выталкивать. Наоборот, надо как-то облегчить эту ситуацию, и тогда та сторона, которая выдвигает нам, Российской Федерации, вот эту претензию, они увидят, что ну вот этот сюжет не прошел. К их сожалению большому.
Так детишек жалко.
Жалко детей,
прокуратура, да, занялась.
Жалко детей. Ну, кстати,
На кого натравили?
Россия должна здесь выводы для себя сделать, которые уже никак с Прибалтикой не связаны. Вот сейчас, допустим, в Китае развивается активно внутренний туризм. Надо детей возить по стране, причем изыскивать средства где-то, пусть бизнес платит, и пусть дети смотрят на свою страну. А здесь действительно в чем-то были правы власти Литвы. Достаточно один раз свозить в красивое живописное место какого-то ребенка, и он его просто полюбит. Вот возьмите ребенка с Волги, школьника,
вот
увезите на Кавказ.
Вот в чем, собственно, государственная измена-то, а?
Конечно, вот эти картины, они производят впечатление. Но привезите из маленькой Литвы ребенка на Волгу. Они на Волге не были в данном случае. На Волгу, он увидит огромную реку. В Сталинград, где эти события происходили. Ну да, наверное, это политика. Только ей до сих пор, ну, к сожалению, может быть, российские чиновники, может, конечно, они связаны с Министерством обороны, грамотно не занимались. Поэтому беспокоиться нашим прибалтийским друзьям, коллегам не о чем пока.
К сожалению, к сожалению. В Литве, собственно, запрещено все советское. Это символика и название песни, где упоминается Советский Союз. В прошлом году в стране объявили войну канализационным люкам, на которых была проштампована надпись, сделана в ЛИТ СССР. В общем-то, от люков не отказались, их снимали, стирали эту порочащую, я уж не знаю, чью честь, надпись, а потом возвращали на место. Ну, в общем, все это очень, конечно, похоже, что вслед за антисоветской в Литве раскручивают не меньшую истерику антироссийскую, к сожалению, к сожалению. Ну, а мы переходим к новости, которая заняла в нашем информационном рейтинге 10 место.
10 место.
Новость насущная, новость, которая мало кого не коснется. Новость следующая: в ночь на воскресенье Россия переводит стрелки часов назад. Я сразу обращаюсь к нашей аудитории. У нас появился лишний час, получается. А вам этот час что даст? Именно такой вопрос мы вам адресуем. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02 наш номер телефона. Также работает смс-портал номер 2420. РКП необходимо ставить перед текстом вашего сообщения 24-20 РКП. Итак, 26 октября в 2 часа ночи по Москве большинство россиян переведут стрелки на час назад и останутся жить по этому времени. А мы также с вами помним, что у нас идет разделение на несколько часовых поясов, и некоторые регионы, кто-то отстанет, кто-то, наоборот, опередит это время. И, собственно, после этого уже, после 26 октября, время меняться не будет. Постоянное зимнее время на территории России вводится в связи с принятыми поправками к закону об исчислении времени, за исходное время, от которого уже устанавливаются часовые зоны в разных регионах, принимается, ну, безусловно, московское, оно устанавливается на уровне плюс 3 часа к национальной школе шкале времени. До 26 октября в России действует плюс 4 часа. О том, как Россия, собственно, будет жить по новому закону, почему страна отказалась от постоянного летнего времени, читайте подробнее на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Там скопилось уже огромное количество материалов, посвященных этой теме, ибо эта тема будоражила нас большое количество времени. А мы тем временем принимаем первый телефонный звонок от Александра Владимировича.
Ну, одно время есть зимнее, а другое летнее.
Так.
Ну, вот, когда вот, как вам сказать, рано светает или поздно светает?
Это вопрос или умозаключение, Александр Владимирович?
Умозаключение.
Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». У вас есть еще несколько минут, чтобы ответить на вопрос, а вам этот час, лишний час, собственно, что даст? И пострадаете ли вы, или наоборот, что-то приобретете, когда И если, да, обращаясь к жителям тех регионов, которых это особо коснется, вы перейдете в другой часовой пояс. Григорий Павлович, как вы оцениваете это вот разделение и увеличение количества временных поясов? Это наоборот нам в минус, будет сложнее договариваться, поскольку больше людей будут жить с разницей во времени? Или же в плюсы? Но тогда в какие?
Вопрос с часовыми стрелками, на мой взгляд, очень серьезный, и пора к нему относиться без юмора, потому что это отражается, ну, мало того, на каждом организме, на всей стране в целом. А после всех вот этих обсуждений последних лет люди вконец запутались. Летнее, зимнее время, осеннее, весеннее. А у нас есть четкий параметр, ориентир. Это то время, которое, вот природное время, которое существует вот в наших часовых поясах конкретно, когда действительно солнце восходит, когда оно заходит и так далее. Поэтому мы должны, на мой взгляд, вообще убрать вот эти прилагательные, вот эту сезонную привязку летнее, зимнее время, а говорить, насколько соотносится вот это время, которое мы сейчас введем буквально вот с утра воскресенья, насколько оно соотносится с тем временем, которое должно быть. И здесь, оказывается, тоже есть какой-то разбег. Я вот сейчас даже сразу не смогу вспомнить, то ли на час это будет больше, вот это так называемое зимнее время того поясного времени, которое должно существовать, то ли на 2 часа больше декретного времени, это называется декретное время. Поэтому я бы вернулся не к летнему, не к зимнему времени, а еще, допустим, взял какое-то время для того, чтобы вернуться к тому времени, которое самой природой установлено на нашей территории, на конкретных часовых поясах. Мы не можем куда-то сдвинуть Гринвич, который имеется, конечно. Ну просто есть какие-то законы физики, законы Вселенной, галактики и так далее. Поэтому у нас есть какие-то часовые пояса конкретные, на которые разбита наша страна. Если кому-то не нравится, что так много часовых поясов, но он может уехать в Андорру, Швейцарию, куда угодно. Мне кажется, это наша гордость, что у нас столько часовых поясов. Я не знаю, с кем мы можем еще сравниться, по-моему, ни с кем.
Да не с
Поэтому
кем.
Чем больше часовых поясов, тем лучше. И мне кажется, вот эту точку зрения вот наши граждане, население Российской Федерации с удовольствием поддержат.
А Татьяна из Железногорска написала «Отосплюся» с большим количеством знаков восклицания. А что скажет нам Ольга, мы узнаем прямо сейчас. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я как раз хотела сказать именно об этом, что выспимся наконец-то. Это очень хорошо. Это просто замечательно. Вы так долго этого ждали.
А не высыпаетесь почему?
Не хватает времени. Ложимся поздно, встаем рано.
Потому что работаете? Потому что работаете вы?
Потому что работаем и бесконечно смотрим новости. Потому что Украина все нервы истрепала, конечно, за последние месяцы. И без нее, ну, никак.
Понятно, Ольга, спасибо вам большое за этот звонок. Собственно, каким выдался этот день в информационном отношении, сейчас вам напомню. Подходит к концу эфир «Картины дня», двухчасовое подведение итогов этих суток. Итак, первое, что появилось в нашем рейтинге с 1 по 10 место, что мы уже успели обсудить. Итак, первые данные черных ящиков разбившегося во Внуково самолета. Следствие не нашло ошибок в действиях пилотов. Водитель снегоуборщиков из Внуково арестован до 21 декабря. Четверо сотрудников Внуково задержаны по делу о крушении самолета. Лидер ДНР заявил о планах захватить Краматорск, Мариуполь, Славянск, не объявляя войны. Годовщина теракта «Норд-Ост». Ситуация на Украине повлияла на мнение россиян о теракте на Дубровке. В украинской армии начинается бунт. Луганск приходит в себя после летних бомбардировок. Теракты в Канаде устроили исламисты, власти считают, что страну этим не запугать. Поездка литовских школьников в Россию вызвала целую бурю. В ночь на воскресенье Россия переводит стрелки часов назад. Именно таким получился в информационном отношении этот день. А я, Григорий Павлович, вас хочу спросить, для вас главным событием этих суток стало что?
Ну, главным событием всегда является последнее событие, которое обсуждается. Ну, так мы привыкли за последние годы, десятилетия, живя в новой России. Но мне кажется, по этой схеме одним из главных событий является, вот я так условно назову, вот этот тот самый пьяный дядя Вася, которого обвинили в падении, в катастрофе самолета «Фалькон». К большому сожалению, мы до сих пор действуем по лозунгу, который был актуален в 1242 году, во времена Александра Невского, «Вся сила в правде». Здесь он не работает вот в таких ситуациях, во время такой напряженной геополитической информационной борьбы. Мы как бы достоверно дали информацию всему миру, что виноват вот конкретный дядя Вася, еще, наверное, какой-то завод по производству снегоуборочных машин. Мы должны исходить из реальности. На нашей территории, не где-то там во Франции, погиб погиб один из ведущих бизнесменов, даже не Франции, а мировых лидеров бизнеса. Почему мы не воспользовались этой информационной ситуацией? Если бы это произошло на территории Соединенных Штатов Америки, они бы обязательно вывернули эту ситуацию. Я не говорю, что нужно обманывать, вводить в заблуждение.
Спасибо большое вам за этот комментарий. Григорий Трофимчук был вместе с нами.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».